Так, добрый вечер. Шалом алейхем. Значит, мы продолжаем книгу Дер ха-Шем. Находимся во второй части, в третьей главе. У нас шестой пункт. Напомню. Мы занимаемся то, что Рамхаль называет на лашон ха-Кодеш ашгаха-ишит, то есть случаи проведения Всевышнего, которые происходят с человеком. Почему человеку бывает иногда хорошо, иногда плохо, да? И пока что, то есть смысл того, что Рамхаль хочет нам здесь объяснить, что до настоящего наказания или награды в этом мире очень далеко. То есть события, большинство событий, которые с людьми в этом мире происходят, они объясняются каким-то другим способом. И последнее, то, чем мы занимались, это был пятый пункт, который говорит о том, что есть неприятности, которые Всевышний дает человеку для того, чтобы побудить его к тшуве. Очень важный момент. Не неприятности, которые являются наказанием, в смысле, которые могли бы искупить, точнее, должны были бы искупить его грех, а это неприятности, очень далекие от искупления, весь смысл которых подтолкнуть человека. Вот. Конечно, нет никаких причин не сказать, что вот эти неприятности, которые человек получает в качестве побуждения к тшуве, они похожи в каком-то смысле на наказание. Да? То есть выглядят как, возможно, они даже выглядят как начало наказания, небольшое наказание. Но важный момент, принципиальный, есть колоссальная разница между неприятностью, которая искупает сама по себе, и неприятностью, которая движет человека к тшуве. Колоссальная разница. Причем, если честно, я даже думаю, что мы не способны по-настоящему оценить, насколько эта разница велика. Объясню почему.
Одним словом не знаю.
Объясню, почему я так думаю. То есть тшува, раскаяние человека, или, скажем так, его праведность, она в правильном понимании этих вещей, она должна быть связана с осознанием, то есть с некой доброй волей человека. Выбор. Всевышний дал человеку выбор для того, чтобы он воспользовался этим выбором во благо. И выбор очень важен для того, чтобы человек по-настоящему достиг совершенства, был человеком. Разница между наказанием и раскаянием, которое совершено под, скажем так, под действием начала наказания и неприятностей, в том, что наказание работает как бы без положительного, без позитивного движения самого человека. И это непонятно. То есть как одни только неприятности, как неприятность сама по себе может заменить добрую волю человека, непонятно. Это... Ну, по крайней мере, в моих представлениях, это должна быть какая-то ужасная неприятность. Это ужасное страдание. Невероятно. Страдание, которое искупает само по себе. Без позитивного движения со стороны человека. Без малейшего элемента его доброй воли. Понятно? Это колоссальная разница. То есть, когда Рамхаль говорит, что... То, что побуждает человека к раскаянию, это далеко не то, что искупает, он имеет в виду очень серьезные вещи. Вот. То есть в любом случае, что мы видим? Что даже злодей, от которого Всевышний еще не отчаялся, он получает в этом мире прежде всего не наказание, а то, что должно подвигнуть его к раскаянию. Я уж не говорю там о том, что такой злодей может и награду получать, как мы говорили раньше. И как раз следующий пункт, шестой пункт, вот он продолжение этой темы. Сейчас поймете как. Выцарикшити да, шигвуль натан ле марши, адматай, янхил, шие марши, веолех, вепхирату ара. Однако ты должен знать, говорит Рамхаль. То есть после того, как он долго объяснял, что до наказания в этом мире очень далеко. Он говорит, однако ты должен знать, что есть граница. То есть Всевышний положил границу, сколько человек даже в этом мире может злодействовать. Есть граница. Выкашиегиаля, а то агвуль и нелоем тину локлаль, вешамет, ми альпнеядама. И если не дай бог, человек, злодей, если он достигает вот этого какого-то предела злодейства, который известен только самому Всевышнему, то после этого Всевышний ждать не будет. То есть если только человек достигает какой-то границы, все, после этого... То есть если наказание в этом мире уже приходит за какие-то поступки человека, оно приходит. Оно приходит. И человек этот исчезнет с лица земли. «Ву маши кару хахмейну зихранам левраха». И это то, что назвали мудрецы нашей благословенной памяти «милуй асеа» – наполнение меры. То есть есть некая мера терпения. Мера терпения, которая позволяет Всевышнему, ну, не терпение в смысле, как человек терпит. Человек, когда терпит, это значит, что ему уже плохо, но он еще как-то себя сдерживает. Использует некий эмоциональный аккумулятор для того, чтобы сдерживать свои дурные эмоции. Понятно, что Всевышнему от дурных поступков человека ни холодно, ни жарко. То есть это выглядит в наших глазах как мера терпения. То есть человек совершает то, что Всевышнему не нравится, опять же, в нашем понимании, то есть как бы со всей очевидностью. То, что Всевышний предупреждал. Ну, вот как Адама предупредил. День, когда съешь от этого плода, умрешь. А Адам не умер. То есть это работала мера терпения. То есть это выглядит как терпение. Всевышний дал ему возможность сделать чу. Вот. Так это выглядит как мера терпения. И когда мера терпения переполняется, то происходит то, что происходит с мерой, когда она переполняется. Как котел, который... держит давление до какого-то уровня, а когда перестает его держать, он взрывается. И об этом говорит Рамхаль. Хотя, если честно, не совсем понятно, как то, что здесь говорит Рамхаль, соотносится. Есть, ну, как бы такое утверждение у мудрецов, что даже когда Всевышний взыскивает с человека, он взыскивает с него понемножку. То есть есть разные способы взыскания, когда наказание не проявляется во всю силу, а проявляется частями, в виде комариных укусов или еще что-то такое. Но, видимо, мудрецы имеют в виду то, что говорит Рамхаль, как бы как то, что побуждает человека к раскаянию. Да? Вот. То есть в любом случае... наказание, когда Всевышний взыскивает с человека частично, это милосердное наказание. То есть это наказание, когда мера еще не переполнена. Но есть понятие, когда мера переполнена. И тогда все. У Маши Амара Косу тоже, так сказать, о том, что значит переполнение. Да, то есть Рамхаль объясняет, как бы показывает, откуда мы видим про переполнение меры. И то, что сказало Писание, «Бимлоот сипко ецерло», значит, когда наполнится терпение его, переполнится терпение, нет, не терпение, это сипук, насыщение, вот, переполнится насыщение, то есть есть некий момент насыщения, в смысле, так сказать, переполнение меры. Вегины адзманазе, ауившаршие цлех, велех минатамши захарнули мало. Так вот, до тех пор, пока это не происходит, то есть пока мера терпения не переполнится, может оказаться, как мы говорили выше, что такой злодей, он будет видеть в этом мире один только успех, одну только удачу, да, то есть ему будет сопутствовать удача. Вот. И как мы объясняли выше, это может происходить и для того, чтобы открыть перед таким злодеем врата полного уничтожения. То есть, когда у человека есть какие-то заслуги, которых недостаточно, чтобы он стал праведным, но они не могут быть не возданы, да? Всевышним вообще так он получает воздаяние в этом мире. То есть, другими словами, какие-то элементы своей праведности или порядочности он проживает в этом мире, буквально проживает, расплачиваясь за ту жизнь, которую он в этом мире проводит. «Ву маши амру хахмейну зихранам левраха». И это то, что имели в виду мудрецы, когда сказали «абали таме подхимло». То есть, если человек хочет оскверниться, то ему дают эту возможность. То есть, человек не 100% плохой. Но он хочет быть плохим, оскверниться. И есть у него еще какие-то заслуги. Если бы он был весь сам по себе из одной скверны состоял, так он бы не мог существовать даже и мгновение. Но все время, пока в нем есть что-то хорошее, то есть благодаря этому он живет в этом мире, но никто не мешает ему скверниться дальше. Может быть, очень доволен собой. Не хочется каких-то примеров приводить, чтобы, не дай бог, кто-то на себя не подумал. Вот человек злодей, да? И думает, что от того, что он там, я не знаю, что раз в год делает что-то хорошее там, или каждый день из этого он, из-за этого он становится праведным в глазах Всевышнего. А он всего лишь оправдывает свое существование в этом мире. Жизнь временную, которая заканчивается, не более того. Не оправдывает существование в будущем мире, не заслуживает чего-то большего, а просто оплачивает свою вот возможность жить так, как он живет, и при этом оставаться злодеем, пока не станет злодеем полным, окончательным. Это называется «Аббалы тамэ подхимла». То есть тот, кто хочет оскверниться, дает ему. У человека есть фишка, да, то есть он ходит в синагогу молиться 3 раза в день. Все остальное время делает то, что хочет. Да? Причем могут быть вещи совершенно, подумаешь, там лашон ара, да? Сплетни, злоязычие, да. Это страшный, как бы, страшный грех. То есть, когда один человек говорит гадости про другого, это страшное преступление. То есть человек может думать, что то, что он там злоязычен, так это небольшой недостаток в будущем мире. И у него все в этом мире хорошо. Он ходит 3 раза в день, молится, просит у Всевышнего успеха, удачи. У него все получается, у него все прекрасно. Так он думает. А на самом деле он стремительно приближается к переполнению меры, о чем Рамхаль говорит. Хахкашиги аля атогвуля, когда он дойдет до той границы, то есть там, где переполняется мера, квараги аля и вадон вава, то есть он уже достигает как бы полного исчезновения. Он заслужил полное исчезновение и исчезает. Вегины аз и харе афаше, ватиполя лов шоа шиушмадбо. И тогда разгорится, когда он достигнет этой границы, и тогда разгорится, воспламенится гнев Всевышнего и постигнет его катастрофа, которая его уничтожит. Полная катастрофа, и физическая, и духовная. От царих лада, ты еще следует знать, шеине ашгаха ильяна беколь прат миапратим, Машгаха тальколь аникшар бо минакодам, вейменем ух минакодмим, вейменем ухарим. Высов давар машгахат бо ашгаха польколь пра тальколь калькуло. То есть еще очень важно знать, что когда Всевышний судит человека, в смысле на протяжении всей его жизни, судит каждое мгновение, решает, что будет происходить с этим человеком день за днем. То есть он судит его не только вот в том виде, как мы бы все могли представить, какой он есть, а судит он его во всех деталях, отслеживая все происходящее вокруг него, от самого начала и до самого конца. То есть, другими словами, не только в конечном суде, когда оценивается человек по полному счету всей его жизни, Всевышний учитывает все детали, а и на протяжении всей его жизни точно так же, со всеми деталями, со всем тем, что предшествовало. То есть, другими словами, то когда Всевышний судит человека о том, что произойдет с ним на следующий день, он принимает во внимание не только, как человек этот день прожил, а как он прожил всю свою жизнь, и какие были у него предки, и все, что предшествовало ему, и все, что будет потом. И это не обязательно относительно, то есть даже наоборот, здесь речь не идет о том, чтобы суд вершится о праведности самого человека, а просто о том, вот, какова будет его жизнь. Сейчас я поясню. Сейчас я поясню. Еще немножко прочитаем. Во всех деталях. Умимашу ишкав бадиноши ляиш мя ишим, гумадригатоу мацаво бемаши кадмудо. Значит, и, например, да, то есть, что отслеживает, что может принимать во внимание Всевышний, когда судит каждого человека. Опять же, я говорю о конкретных событиях, которым предстоит произойти вот сейчас, не на будущее мир. Не с точки зрения его места в будущем мире. У мадригатоу мацавобе маше кудмуло, дыхайну авот. То есть, прежде всего, его уровень, то есть, и состояние этого человека, исходя из того, что предшествовало ему. То есть, его предки. Есть такое понятие заслуга предков. Причем, если серьезно говорить про заслугу предков, то это должно быть что-то важное. Ну, вот, когда мы говорим о том, что у народа Израиля есть схутовод, заслуга предков, это имеется в виду заслуга предков, что «Коли срой ешло хелик леулам аба», то есть у каждого еврея есть доля в будущем мире. Заслуга предков для будущего мира. А может быть и что-то другое. То есть Рамхаль здесь говорит и другое. Совсем не обязательно будущий мир. А это... Например, только что, если предок человека праведностью своей, допустим, заслужил богатство, даже если оно не было положено там ему, по его судьбе, то в принципе это богатство, оно по-простому передается его потомку. То есть нет никаких причин, чтобы человек не получил от своих предков богатство, которое те заслужили в наследство. Он так и получает. Теперь для того, чтобы снова стать бедным, этому человеку нужно эту бедность заслужить, в кавычках. То есть есть богатство, которое человек получает по наследству. Понятно, что богатство, которое человек получает по наследству, оно не только материальное.
Здоровье
может быть получить по наследству. Можно хорошее образование получить по наследству. То есть не успел он родиться, его уже отдали в элитный детский садик, потом хорошая школа, потом хорошее образование платили. Наследство. Все это человек может получить по наследству. И точно так же, как Всевышний как бы принимает во внимание, да, то, что предшествовало человеку, то есть уровень как бы его предков, точно так же он принимает во внимание и потомков тоже. Может быть, человек, который живет в этом мире только ради того, что он родит потомков. Помните, когда это произошло? В поколении пустыни, поколение, которое получило Тору. После греха разведения, конечно, не только.
Поправка.
Яркий случай. Поколение пустыни. Они были приговорены к смерти за грех разведчиков. Всевышний принял во внимание уговоры Моше и сказал, что они будут еще 40 лет жить, пока все умрут. Да, для чего это делалось? Чтобы у них появились потомки. То есть фактически получается что? Понятно, что без того, чтобы Моше просил, молился, не было бы милосердия Всевышнего и милосердия Всевышнего к поколению в пустыне тоже. Но Талмуд говорит про поколение пустыни. Энэм хэлэк лэулам аба, у них нет доли в будущем мире. То есть получается, что то, что выпросил Моше для поколения пустыни, это не милосердие к самому поколению пустыни, а милосердие к их потомкам. И вот уже в заслугу потомков, которые Всевышний, так сказать, решил произвести из поколения пустыни, они прожили еще 40 лет. По-простому. Хотя это тоже, наверное, как бы милосердие не только на 40 лет жизни в пустыне. Это, ну, наверное, то, что человек заслуживает праведных потомков, в конце концов, это заслуживает. Но Талмуд говорит, что «Эннэм хэлик лёлам аба», нет у них доли в будущем мире. Пример. То есть простой, как бы очень конкретный пример, как целое поколение прожило дополнительных 40 лет только из-за того, что у них происходит потомки. Так что мы не можем знать, мы никогда не можем знать, никогда не можем судить, насколько праведен человек или насколько он неправеден, не дай Бог, просто потому, что происходит в этом мире. Даже если он выглядит вот таким злодеем, как о котором я говорил в прошлом примере, что он просто проживает как бы свои добрые дела, чтобы прийти в конечном итоге к полному уничтожению. Может, он и не за добрые дела живет, может, у него потомок родится. ואחר כל השקפות האלה, יגזרו לו חלק בעבודה ובניסיון שזכרנו למעלה. Вот, это вот важный момент. И вот после того, как Всевышний отслеживает все вот это происходящее, что было, что будет, Всевышний постанавливает для этого человека его долю в испытании, которое будет его судьбой, собственно говоря. О чем мы говорим? О том, что те условия, в которых человек рождается в этом мире и живет, они определяются не неправедностью его, не заслугой его как бы, относительно будущего мира, а они определяются прежде всего долей во всеобщем испытании, во всеобщем служении, которое он проходит, и которое достается ему. И то, о чем говорит Рамхаль здесь, что здесь может учитываться заслуга отцов или потомков, или... Не дай Бог, так сказать, грехи отцов тоже могут учитываться здесь каким-то образом. Это не связано с наградой, с настоящей наградой его человека, а с его долей испытаний. То есть вот это наследство, которое человек может получить, это богатство в наследство, неважно, богатство материальное, интеллектуальное, еще какое-то, это богатство, которое он получил, как долю в испытании. Это не награда. Это всего лишь доля испытания. Отец заслужил быть богатым. Значит, его дети будут проходить испытания богатства, пока не заслужат чего-нибудь другого. В кавычках или без кавычек. Вывотан ло маса ла вот лифанов из барах. То есть, и согласно во всему этому человек получит миссию в этом мире. Испытание служить Всевышнему. Но как ты видишь, говорит Рамхаль, все это касается, все то, о чем говорится в этом абзаце, все это касается только суда над человеком в этом мире. То есть это, как я сказал, согласно этому будет постановлено, вынесен приговор человеку в смысле его доли в служении. То есть в каком состоянии он будет находиться в этом мире. Соответственно, что его испытание, его служение в этом мире, оно будет соответствовать состоянию, в котором вы находитесь. Ахлеулам аба эйнадам нидон элалифима асов. Но для будущего мира человек судится по своим делам. Это не значит... Но нужно ввести поправку, пояснение. Это не значит, что когда человека будут судить для будущего мира, не учтется все, что предшествовало, или все, что будет следовать за ним. Только это будет учитываться по-другому. То есть, когда человека судят для будущего мира, то есть по-настоящему, по самому высшему счету, оценивают каждый поступок, который он совершил. Естественно, что нужно учитывать и воспитание, в котором он вырос, наследственность, которую он получил. Понимаете, о чем я говорю? То же самое. Суд Всевышнего, он всегда учитывает все, что было от начала, то есть все, что по-настоящему предшествовало любому поступку человека, и то, что будет следовать за ним. Но это разный способ принимать во внимание. Наверное, можно сказать, как бы продолжая вот эту аналогию, что если человек рождается так, что получает по наследству какое-то богатство, опять же, неважно какое, то у него есть намного больше оснований для того, чтобы загордиться с какой-то точки зрения. Или наоборот, может быть, если он сам разбогател, так у него больше оснований загордиться. Ну, в общем, гордец всегда найдет, чем гордиться.
Уже нищий может загордиться.
Но
бывает, страшно дело.
Но, ну да, конечно.
Это не было.
Есть, но есть. Понятно, что, скажем так, абстрактно мы можем сказать, что человек, который хочет гордиться, у которого есть проблема с этим, он всегда найдет, чем гордиться. Это с одной стороны. А с другой стороны, в силу того, что очевидно, что мы не различаем нюансы испытания каждого отдельного человека. То есть, в общем и целом, да, можно сказать, что желающий загордиться всегда найдет, чем гордиться. Но мы не понимаем нюансы того, как человек осознает свои дурные качества. И, скажем, одному легче осознать, что он гордится не своим, когда он получил наследство, а другому легче осознать, когда он сам это заслужил. И это многочисленные нюансы, то есть это есть многочисленные нюансы испытания человека. А вот для будущего мира человек судится по своим делам. Ну и естественно в соответствии с тем положением, с тем состоянием, в котором находился. По своим делам, но принимая во внимание все условия его испытания. Вегома шамара нави. И это то, что сказал пророк. Бен лойсаба бавона аф. То есть человек не понесет грех отца. Человек не понесет грех отца. Мы можем рассматривать, то есть грех отца или заслуга отца, они меняют то испытание, в котором находится человек, но они не меняют суд над этим человеком. Он, заслуга его определяется тем, как он выстоял в этом испытании, а не тем, каково было испытание. Вегины, кигины, им иския Адам, шетипасекла гдула веошер. Так вот, если, к примеру, да, то есть человек заслужит того, что он будет приговорен к величию и к богатству, и небанов, и валдошери, и его дети, они родятся богатыми. И если у них не будет какого-то нового суда, то есть, если они своими же собственными поступками, они не поменяют приговор, однажды вынесенный отцу, они так и останутся богатыми, богатыми и великими. И также наоборот. И тогда окажется, ну то есть когда человек получает богатство или бедность наследство, то человек этот приговаривается к богатству или к бедности только в силу того, что он сын своих родителей. В улама митата иньян каху, ше адам зохе либанов. Бехамиша дварим, шемимену, а шеману хахмену зихранам либраха. То есть на самом деле, говорит Рамхаль, то есть человек как бы может удостоить своих детей в пяти вещах, которые посчитали мудрецы. Выкварив шаршей валет адам бетова, и может быть так, что человек рождается в добре, то есть да, в чем-то хорошем. В здоровье крепко. То есть человек рождается в хороших условиях. Мецат ето авив квар мухзакбо. То есть это происходит только в силу того, что его родители уже заслужили это, и для него тоже. И может оказаться так, что благодаря отцам он удостоится этого блага на время. На какое-то. То есть может быть так, что заслуги родителей на то, чтобы он родился богатым, хватит на 10 первых лет. А потом просто обеднеет. И это не имеет никакого отношения к его собственным заслугам, ни богатство, которое было, ни бедность, которая постигла его. А это судьба, определенная таким образом. У Мисада Хери в Шарше и Пасека у Мецадахера, с другой стороны, Вшарши типа сека цалау тавало, альзера шатит лацет мимену. А с другой стороны, он может своими поступками поменять этот приговор. И, скажем, то, что он заслужил от родителей, он не смог передать в наследство, и на нем это все остановится. Знаете, как народ говорит, что на детях гениальных родителей природа отдыхает, да? Что человек, обладающий гениальностью, совсем не обязательно может передать это детям. Хотя, наверное, очень часто как бы гениальность, это выдающиеся способности детей, это на самом деле не заслуга детей, а их родителей. А на них самих это все заканчивается. И заслугу своих родителей они дальше не могут передать. В общем, это тоже заслуги, да? И когда мы говорим заслуги отцов, даже с этой точки зрения, это очень важно. Очень важно для понимания, для исполнения заповедей почитания родителей. Это очень важно. То есть человек должен понимать, что все хорошее, что он в этой жизни имеет, он, в общем-то, получает благодаря родителям. Плохое, наверное, тоже, да? Как здесь говорит Рамхан. Но как бы то ни было, это наследство. И, как правило, человек, он ведь доволен собой. То есть то хорошее, что в нем есть, он считает хорошим. Считает это важной заслугой для самого себя. А недостатки, они не так страшны, чтобы с ними не мириться. Это же понятно, да? В общем, в той же мере, в какой человек доволен собой, он должен быть доволен своими родителями. Потому что большей частью, как правило, то, что он получает в этой жизни, он получает наследство от них. И совсем не обязательно ему удастся потом передать это в наследство своим детям. Тов. Восьмой путь. Омнам милват кользе, ешот иньян ахер, немшах мишней халаке анхагаши захарну, айшит ваклалит. То есть, кроме всего перечисленного до сих пор, есть еще один аспект, еще один нюанс, который проистекает из двух частей проведения, о которых мы говорили раньше. Помните, что сначала Рамхаль разделил проведение на две главные разновидности, ну, то есть, как бы две основы. Он сказал, что есть два полюса, то есть исправление каждого человека, как он есть, то, что он ашгаха ишит, или проведение личное, то, о чем мы говорили. И до этого ашгаха клалит, то есть проведение над всем человечеством в целом. То есть, смысл которого в том, что мир, с того, в котором мы находимся, на будущий, меняется только тогда, когда все люди станут праведными. То есть все, кто достойны праведности, должны стать праведными. Все, кто недостойны праведности, должны просто исчезнуть. То есть есть некие процессы проведения, которые предназначены для того, чтобы собрать все человечество в единое собрание праведных. Вот это есть как бы события, происходящие с человеком для того, чтобы определить его либо в праведнике, либо не в праведнике. Либо присоединить его к этому собранию, либо лишить его всякой надежды на дальнейшее существование. А есть вещи, которые происходят с ним ради него самого, ради того, чтобы его исправить. Так вот, говорит Рамхаль, есть еще нюансы проведения, которые существуют на стыке, на соединении двух вот этих полюсов. То есть вещи, которые происходят с человеком и в силу его собственного исправления, то есть ради его собственного исправления, и одновременно с этим это происходит ради того, чтобы определить его место в этом так называемом собрании праведных. И о чем идет речь? Кигины ишкифа хахма ильяна, альколь маши рауши и маца. То есть наблюдала мудрость Всевышнего, как бы думала о том, чему следует быть в этом мире. Летикуна минше ясами менукебуса шеемши захарну лемала. То есть ради того, чтобы исправить весь род человеческий и создать из него как бы, вот это вот собрание совершенных, собрание праведных, о котором мы говорили выше. Варайта шейнян наотлеемиот шеебекох кцатам луилле кцатам. То есть наблюдала за всем этим высшая мудрость и решила, что будет правильно, будет хорошо для того, чтобы часть людей, одни люди, могли помочь другим. Мы об этом уже говорили. Но только говорили об этом только в аспекте, точнее, Рамхаль писал об этом только в аспекте Ашгаха Клалит, то есть в общем. То есть он говорил о том, я напомню, что для того, чтобы присоединиться к собранию праведных, человеку не обязательно достичь высшей возможной праведности, которую только может достичь человек. То есть есть некий минимум. Как бы, грубо говоря, в это собрание праведных попадают не только высшие праведники, но и средние. То есть есть в этом градация. Это с точки зрения Ашгаха Клалит. То есть есть некая нижняя планка. Есть нижний уровень, который позволяет человеку к этому присоединиться. Нижний уровень. Здесь Рамхаль добавляет к этому другое. Он говорит о том, что вот эти как бы, праведники, попадающие в собрание праведных и не занимающие там самого высокого места, они не сами по себе в это собрание попадают, а в заслугу более высоких праведников, которые там же находятся. Понятно? Я, правда, об этом говорил там же, на этом месте. Потому что в Датванот Рамхаль говорит об этом как бы более обобщенно. И он говорит вообще на самом деле очень жестко. Я бы сказал, напомню просто в двух словах. То есть Датванот Рамхаль говорит, как бы совсем однозначно, да? Он говорит о том, что будущий мир это настолько недостижимое с точки зрения нашей нынешней человеческой природы, это настолько недостижимое явление, настолько недостижимая заслуга, что на самом деле только единицы совершенно особенных, выдающихся праведников заслуживают его по-настоящему. То есть это будущий мир, это как вечный двигатель. Это то, что не вкладывается ни в какие рамки логики. И праведность, которая нужна человеку, чтобы заслужить этот будущий мир по-настоящему, одними только своими делами, без какой-то там заслуги, без какой-то помощи, она должна быть невероятной. А все остальные, они просто присоединяются к этим праведникам. Так говорит Рамхаль в Датвуну. Здесь он говорит это немножко мягче. Он говорит, просто видел Всевышний вот... Хорошо бы так сделать, да? Чтобы одни могли помочь другим. Не подчеркивает, насколько это редкое явление. Но тем не менее, да? То есть видела мудрость Всевышнего, что было бы правильно, чтобы одни люди могли помочь другим. Помочь им. Таким образом, чтобы дать возможность Всевышнему принести им добро, тем другим, которые нуждаются в помощи. Беру шело юхлата дабар ширак миши ге бекох шело ацмо аля шлей мусеемина нимним бекибуц бней олам аба. То есть это значит, что не только тот, кто своими силами заслужил будущий мир, удостоится этого мира. Можно заслужить и с чьей-то помощью. Элегам миши квар ягил маасав Шибииталуй бахер закаймимы. То есть человек может заслужить не только будущий мир как таковой, а он может заслужить присоединиться в будущем мире какому-то другому, более заслуженному человеку. Но здесь нужно заслужить. Это тоже нужно заслужить. И скорее всего это связано, хотя Рамхаль здесь и не говорит об этом прямо. Есть разные формы привязанности, когда один человек менее заслуженный может привязаться к более заслуженному. Как Вавод написано, да? Помогай мудрецам, мудрецам в смысле праведникам, да? Принимай участие в их жизни, да? Живи с ними, да? Присоединяйся к ним. То есть точно так же, как и свои собственные заслуги человек заслуживает в этом мире, исполняя заповеди, так заслуга присоединиться к кому-то более праведному, она тоже заслуживается в этом мире. Такими же вещами. Очевидными. Так вот, человек может заслужить, даже не заслуживая по-настоящему будущий мир. Он может заслужить его посредством того, что присоединиться к человеку, который заслужил это по-настоящему. И как мне представляется, это может выстраиваться как бы в целые деревья, да, в котором есть некий корень, да, то есть вот тот, кто заслужил по-настоящему. А есть люди, которые заслужили благодаря тому, что были близки к корню, а кто-то был близок к ним и так далее, и так далее. И целые ветви. Да, что вы хотите спросить?
Да, я хотел спросить. Вот написано, у каждого еврея есть доля в будущем мире. Это получается, что он автоматически заслужил?
Ну, это не совсем, это не тема сейчас, да? Вот. То, что написано в Авод по поводу того, что у каждого еврея есть доля в будущем мире, это отдельная тема, да? Мы говорили об этом. Есть заслуга отцов, которая позволяет. Есть какой-то минимум. Есть какой-то минимум принадлежности. Вот. Возможно, на самом деле вы и правы, то сказать, что это то же самое, что... То есть минимальная заслуга, да, в конце концов, так сказать, в силу того, что потомки Авраама, Исхака и Якова, то есть вполне возможно, что минимальная заслуга какая-то уже существует в силу того, что потом. Но это слишком непростая тема для того, чтобы вносить ее сейчас. О, так вот. «Венемца шелой дахэми нашлей муслигамри, эла мише ло рауй, лейнон бо ло мицат ацмо, вело мицат итлото бы золото». Таким образом, получается, что отвергнутым из будущего мира, из возможности присоединиться к будущему миру, будет только тот, который не годен туда, не сам по себе, не годен в силу своей привязанности к кому-то. Да, я думаю, что вы правы, в конце концов, да, одна только принадлежность, да, к еврейскому народу может сделать человека заслужившим будущим мир. Есть же и обратно, да, говорят мудрецы, про богаде, про этого злодея. Мава да зотлахэм, злодей говорит, что это у вас за служение, что говорят мудрецы, киваншевыцы этот поминаклаль, да. То есть вполне возможно, что минимальная заслуга еврея – это его ощущение своей принадлежности к еврейскому народу. То есть если он чувствует себя частью, переживает вместе со всеми и радуется вместе со всеми, что это… Да, совершенно верно. Да. То вполне возможно, это есть минимальная заслуга. Может быть и так.
Вот, ну и плюс свои собственные усилия.
Не, ну конечно. То, давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание.